Я хочу всех сердечным образом поприветствовать в драгоценном имени Господа. Давайте же примем к сердцу то, о чем пелось. Обрати свой взор только на Иисуса. Тогда мы больше не будем видеть самих себя, тогда мы не будем больше видеть других, тогда мы не будем больше видеть никакие проблемы, никакие обстоятельства, и что бы там еще ни было. Тогда придет в исполнение то, что написано в Матфеи, в 17 главе. «И они больше никого не видели, как только одного Иисуса». Пусть жить нам будет дан сегодня этот взор, чтобы мы действительно смогли посмотреть в сторону от всех трудностей и от всего того, что нас окружает, чтобы мы могли посмотреть на Иисуса. И кто увидит в вере Иисуса на Голгофе, тот станет здоровым в тот же самый час. Нету ни одного человека, кто бы не посмотрел в вере на Иисуса, чтобы он еще остался таким, каким он был. Но только на кресте, мы должны видеть Иисуса как распятого, так, как Он за нас пролил кровь и произвел для нас по милости искупление. Есть много людей, которые говорят о историческом Иисусе, который где-нибудь подходит как-нибудь в историю. Мы говорим об Иисусе Христе, который начал спасительной историей, который дал спасительной истории смысл и цель. Не истории, но спасительной истории. Иисус Христос есть центр Божьей спасительной истории здесь, на земле. Когда певцы пели первую песню, то я просто подумал о первом Иоанне, о третьей главе, с первого стиха по третий стих. Я хочу это прочитать перед молитвой. Могу ли я нас попросить, чтобы мы для этого встали? 1 Иоанна, 3 глава, с 1 по 3 стих. «Посмотрите, какую великую любовь оказал нам Отец в том, что мы можем называться детьми Божьими, и мы являемся ими». Аминь. «И мы являемся ими. Мир не узнает нас, потому что не узнал Его». Возлюбленные, теперь мы дети Божьи. И еще не открылось, чем мы будем. Однако мы знаем, что когда это откровение исполнится, то мы будем подобны Ему, потому что будем видеть Его, как Он есть. И всякий, возлагающий на Него эту надежду, очищает себя так, как и Он чист. Давайте помолимся. Небесный Отец, от сердца мы благодарим Тебя за этот день. Пусть жить это будет такой день, который Ты сотворил. Пусть он будет спасением для потерянных. Пусть он будет днем исцеления для больных. И пусть он послужит Твоему народу к благословению. Пусть это будет такой день, где мы будем радостными и веселыми в Твоем присутствии. Возлюбленный Господь, Ты знаешь все разные просьбы, Ты знаешь все вопросы, все нужды и наших братьев в госпитале. Господь, мы просим Тебя, будь рядом с ними. Благослови брата Андерека, благослови брата Вазара. Господь, благослови всех, которые попросили о молитве, и пусть жить откроется различие между теми, которые Тебе доверяют, и теми, которые этого не делают. Дай нам найти милости перед Твоим лицом. Даруй к вере Божье полномочие и авторитет, который мы имеем на основании Твоего Слова и Твоего имени. Ах, Господь, пусть жить восстановление в Твоей общине станет Божьей реальностью. Я прошу Тебя сейчас, верный Спаситель, забери все тревожное, забери все препятствия из моей жизни, из всех наших жизней, и из наших сердец. Даруй примирение с Тобой, примирение с друг другом. Свяжи нас с Тобой и свяжи нас с друг другом, чтобы мы имели общение с Тобой и чтобы мы имели общение Духа с друг другом. Забери все недоразумения, забери все то, что огорчает Твоего Духа, забери это из нас. Сделай нас благоразумными детьми Божьими, которые будут водимы Духом Твоим. Господь, это собрание мы приносим осознанно под покров крови Агнца и просим Тебя о водительстве Твоего Святого Духа. Господь, Ты знаешь, что я отметил себе несколько мест из Библии, но я не знаю, что мне сказать. Господь, вклади Ты сам слова через Божье вдохновение и через водительство Духа в мое сердце и в мои уста. Даруй милости к говорению и милости к слушанию. Тебе мы передаем это богослужение и благодарим Тебя, что Ты нас благословишь и пребудешь с нами. Во святое имя Иисуса. Аминь. Аминь. Вы можете садиться. Я попрошу о том, чтобы мы сейчас были серьезны к рассмотрению слова. Я хочу зацепиться за это слово, которое мы уже прочитали. Посмотрите, какую великую любовь оказал нам Отец в том, что мы можем называться детьми Божьими, и мы являемся ими. Если же мы дети, то мы и наследники, наследники Божьи, и сонаследники Иисуса Христа. И так как мы являемся детьми, то Бог дал в наши сердца Духа Сына Своего, чтобы и мы смогли провозгласить «Ава, Отче». Для меня все эти вещи драгоценны. Бог нас поставил в такую позицию, чтоб мы были сыновьями и дочерьми. Иисус, как первородный посреди многих братьев, Дух сошел на Него, когда Он в послушании вошел в Иордан и сказал: «Итак, нам надлежит исполнить всякую праведность. Когда это произошло, и когда произошло водное крещение, тогда открылись небеса, и Дух сошел и остался пребывать на нем. И голос прозвучал: «Это мой возлюбленный Сын, в котором я нашел благоволение». Я думаю, это было в субботу, в день Пятидесятницы. Тогда я переводил эту драгоценную проповедь брата Бранхама, которая называется «Агнец и голубь». Там был Агнец Божий. Иоанн ведь провозгласил: «Вот, это Божий Агнец, который берет грехи мира». Здесь Бог соединился с человечеством. Бог, который является Духом, Он поставил требования на это земное тело, которое должно было быть отдано за наше искупление. Посмотрите, по телу Иисус становился старше. Он возрастал в мудрости и в милости перед Богом и людьми. Так оно написано. В теле Он ел и Он пил. Он был найден полностью как человек. Он уставал, Он слабел, Он засыпал, и ученики говорили: «Господь, разве тебе нету никакого дела до нас?» В своем теле Он был смертным, и поэтому Он мог умереть, чтобы нас, мы, которые были смертными, можно было переместить в бессмертие. Но чтобы это тело не было предано тлению и не оставалось смертным, но чтобы оно изменилось в бессмертное воскресшее тело, поэтому Бог, как Дух, поставил требования на это тело. И послушайте, что написано в послании к римлянам. Это тоже очень важно для всех нас. Мы, которые хотим принять участие в восхищении, то, что Дух того, который воскресил Иисуса из мертвых, Он также должен жить в наших смертных телах, чтобы их потом можно было оживить. Римлянам, 8 глава, 11 стих. «И если Дух того, кто воскресил Иисуса из мертвых, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас». Это так необходимо, чтобы Дух Божий мог жить в наших смертных телах. И кто-то меня вчера уже спросил, и также кто-то другой сегодня: как верующие должны относиться к кремации? И я просто должен искренне сказать, я был очень глубоко через эти вопросы затронут, потому что я вообще о таком не знаю, чтобы хоть какой-нибудь верующий распорядился бы так, чтобы его тело было сожжено. И я думаю, что еще большей ошибки верующий не может сделать, что касается его тела, чтобы распорядиться так, чтобы его тело было сожжено. Я думаю, что это прямое преступление перед Богом и по отношению творения. Если же в Святом Писании написано, я вам прочитаю это, чтобы вы знали, что так оно написано. Я вообще не был приготовлен к этому, Но мы ведь сказали Господу, как Он нас поведет, так мы возьмем это из Его руки. Ведь человек не был сделан из пепла, но из земли. И от земли он взят, и в землю он снова должен превратиться. Мы это ясно поняли, чтобы не было никакого противления в сердце верующего человека, что касается таких истин Писания. Бытие, 2 глава, 7 стих. «Тогда сотворил Бог Господь человека из земли и вдунул ему в нос дыхание жизни, и стал человек душою живою». Я знаю только о некоторых, которые не хотят поверить в воскресение, которые хотят, чтобы всякая память была стерта о этой жизни, что они были теми, которые распорядились так, чтобы их пепел был разбросан по ветру. Но, пожалуйста, предупредите каждого верующего, чтобы они этого не делали. Или, скорее всего, чтобы с ними такое не делали. Я прочитаю вам, есть много по отношению к этому мест Писаний, но я прочитаю вам из 1 Коринфянам, и именно из 15 главы, 44 стиха. 1 Коринфянам, 15 глава, 44 стиха. «Сеется тело душевное, естественное тело». Вы слышали, что здесь написано? «Не какая-нибудь урна, не пепел, но тело. Сеется естественное тело, воскрешается тело духовное. Как есть тело душевное, так есть и тело духовное». Здесь можно было бы прочитать дальше, но давайте завершим с этим эту тему, чтобы истинно верующие люди, если они находятся в неверующей семье, чтобы они перед своим уходом домой в свое время позаботились о том, при всех обстоятельствах, и выразили свою четкую последнюю волю, что они желают такие похороны, как они всегда были много лет назад, и именно такие похороны, где смертные останки кладут в могилу. Выразился ли я ясно в этом? Пусть же Бог дарует милости, чтобы мы все приняли это к сердцу. Теперь я хочу подойти к особенному слову, и именно к 114-му псалму. 114-й псалм, чтобы можно было проложить мост к Новому Завету, к новозаветной общине. Вы знаете, что мы верим, что Бог через Израиль — это такой народ, который Он себе избрал. Через Него Он дал прообраз, что у Него в Новом Завете будет община из языков, народов и наций. 114-й псалм. Он уже начинается с таким славным словом «Аллилуйя», и это обозначает «Хвала Господу». «Когда Израиль вышел из Египта, и дом Иакова из народа с чужим языком, тогда Иуда был его святилищем, и Израиль — областью его господства. Море увидело это и убежало. И Иордан обратился назад. Горы прыгали, как овны, и холмы, подобно ягнятам. Давайте жить здесь, на минуточку остановимся. У Бога был народ, который Он взял из всех других народов. Он встретил Авраама в Уре Халдеи, на другой стороне Ефрата, смотря отсюда. Он вынул его из языческого поклонения и из языческого замешательства и заключил с ним завет, дал ему обетование, и он сделал народ из Авраама, Исаака и Иакова, привел к существованию такой народ, народ израильский, с которым он заключил завет, которому он дал обетование, которому он дал законодательство и заповеди. И он говорит, и я думаю, это написано во Второзаконии, в 4 главе, и тоже на это я не был полностью приготовлен, но здесь должно это находиться, что это не был никакой другой народ, который бы он избрал. Второзаконие, 4 глава, 35 стих. «Но ты видел это, чтобы познать, что Господь есть единственный Бог, и что нет другого, кроме Него. Он с неба дал тебе услышать голос свой, чтобы наставить тебя. А на земле Он дал тебе увидеть сильный огонь, из среды которого ты слышал слова Его». И потом еще 39 стих. «То познай это сегодня и прими это к сердцу, что только Господь есть Бог на небе вверху и на земле внизу, и нет другого». И к этому еще 33 и 34 стих. «Слышал ли когда-либо какой народ голос Божий, говорящий из среды огня, как слышал его ты, и все же остался в живых? Или попытался ли хоть один Бог прийти на землю, чтобы вывести себе сильный и высоко поднятой рукой народ из среды другого народа посредством испытаний, знамений и чудес, и так далее, и так далее. Народу израильскому Моисей сказал через Духа: «Но ты видел это, и ты это слышал. Вы стали свидетелями и очевидцами откровения живого Бога, который с небес сошел на эту землю. На горе ведь видели мощный огонь, как с небес прозвучал голос. И все же Бог находился в небесах, и Он был на горе. Бог ведь может везде присутствовать. И это люди так плохо понимают. Они думают, если Он находится в Цюрихе, тогда ведь Он не может где-то находиться в Нью-Йорке. Бог везде присутствующий. Он говорит: «Небеса — это мой престол, а земля есть подножье ног моих». Вы поняли, что это значит? Небеса — это мой престол, а земля — подножье ног моих. Итак, значит, Он от небес до земли. Он наполняет всю Вселенную и несет ее своим всемогущим словом. Но у него есть народ в Ветхом и в Новом Завете. Народ в Ветхом Завете — это народ израильский из всех народов, языков, который был вызван, который был оттуда взят. А в Новом Завете — это Израиль Божий, первородные. Подумайте о том, когда Бог, народ израильский, выводил из Египта, вы можете об этом прочитать, Исход, 12 глава. Там тогда нужно было заколоть агнца, и кровь нужно было нанести на косяки дверей. И потом в первый раз появляется это название «община». До того времени он был народом или нацией, но там появляется это имя или название «община». Кровь агнца была пролита, и Господь образовал общину, народ, который представлял его общину, чтобы там можно было взять жилище. Послушайте это слово, пожалуйста, еще раз. Из 114-го псалма, 1 стих. «Когда Израиль вышел из Египта, и дом Иакова из народа с чужим языком, тогда Иуда был его святилищем». Аллилуйя! Тогда Иуда стал его святилищем, и Израиль — областью его господства. Вы замечаете эту разницу? Область господства распространялась над большой площадью. Ведь все вместе там было 12 колен. Но святилище распространялось над Иудой, не над всем Израилем, но над Иудой. Израиль был его областью господством, а Иуда был его святилищем. Какое же было обетование пророческое, которое было дано на колено Иуды? Это, наверное, написано во Второзаконии, в 29 главе. «Из тебя должен выйти тот...» Что же тебе сказал? Ах, нет, я имею в виду Бытие, 49 глава. «Из тебя должен выйти тот, кто в Израиле есть Господь». И послушайте, что здесь написано. Я прочитаю Бытие, 49 глава, с 8 стиха. «Иуда, ты тот, кого будут славить братья твои, твоя рука будет лежать на шее врагов твоих. Перед тобой поклонятся сыны отца твоего, молодой лев, Иуда. Ты поднялся от добычи, сын мой. Он сгибается, вытягивается, как лев и как львица. Кто может вспугнуть его?» И теперь послушайте пророчество. «Не отойдет скипетр от Иуды, и жезл правителя между ног его, от него, доколе не придет тот, кому он принадлежит, и народы будут послушны ему». Послушайте еще один стих. 11 стих. «Он привязывает осленка своего к виноградной лозе и сына ослицы своей к благородной лозе». Сделал ли он это? Вы можете об этом прочитать. Он сказал своим ученикам: «Идите и приведите ослицу и осленка, и скажите, если вас спросят, Господь нуждается в них, и Он их снова возвратит». Вы все об этом читали? Это написано в Матфея. Где это? Прочитать ли вам это? Я надеюсь, что я говорю к таким людям, которые не читают только газеты или слушают новости, но которые действительно владеют очень хорошо Святым Писанием. В Евангелии от Матфея, в 21 главе, вы можете прочитать здесь, как Иисус входил в Иерусалим. И во втором стихе говорится с указанием: «Пойдите в село, которое находится перед вами. Там вы сразу же при входе найдете привязанную ослицу и молодого осла при ней. Отвяжите их и приведите их ко мне». И так далее. Вы можете это сами прочитать. Послушайте, о чем идет речь. Господь не хочет только иметь универсальную общину, не только какую-нибудь общину как таковую, которую Он только рассматривает как область господства. Он хочет посреди общины иметь невесту. Он хочет посреди призванных иметь избранных, предназначенных, тех, которые образуют Его святилище. И я вам покажу это из Святого Писания, кто они такие. Мы прочитаем еще раз из 114-го псалма, и именно 3 и 4 стих. «Ведь дело обстоятельства вы знаете», и потом там говорится: «Море увидело это и убежало». Что же увидело море и убежало? Что? То, что Господь Бог избрал себе Израиль как область господства и Иуду как свое святилище. Море увидело это и убежало. Иордан обратился назад. Возлюбленные, при чтении этого слова в прошлую среду вечером это слово прошло сквозь мою плоть и мои кости. Море увидело это. Египтяне увидели это. Иордан увидел это. Амаритяне, евусеи, кто бы они ни были, они прочувствовали это. Вся область ощутила это, что Бог Небес имеет народ на земле. И посреди Его народа у Него есть ядро, которое считалось Ему как святилище, в котором Он мог Себя открыть. И в 5 стихе потом задается вопрос: «Что было с тобой, о море, что ты убежала?» Я себя тоже спрашиваю. Красное море. Что же произошло с тобой? Что случилось с тобой, когда ты убежала? Что ты там видела? Из-за чего ты отошло назад, чтобы народ израильский мог пройти сквозь тебя по суше? Да будет прославлено имя Господа. Море это увидело, то, что Бог избрал Израиль как область Его господства и Иуду Его святилищем. И я вспоминаю еще о тех словах брата Бранхама, и где-то они написаны тоже в Псалме. И так они находятся уже в Пятикнижье Моисея. То, что огненный столб и облачный столб все заново сходили вниз. И куда они сходили? У входа откровения шатра. Там, где было установлено Божье святилище на земле. Скиния была пунктом Божьего откровения и Божьего разговора с Моисеем. Вы вспоминаете еще о той истории с Моисеем, Аароном и Мирием и так далее. И Господь проговорил: «Сегодня я сделаю разделение. Соберитесь у входа шатра откровения». И Бог сказал: «Если есть посреди вас пророк, тогда я открываюсь Ему. Через видение и через сновидение я говорю к Нему. Но с моим рабом Моисеем оно не так выглядит. С ним я говорю от лица к лицу. Были такие люди, которые имели общение с Богом. И есть такие люди, которые видели видимое откровение Божье. И тогда это был Господь. Но это ведь мы уже рассматривали. И поэтому нам не надо ближе это все описывать или озарять. Бог есть Дух. И как Духа Бога никто не видел. Так оно написано в Евангелии от Иоанна, в 1 главе, в 19 стихе. «Если люди когда-либо видели Бога, тогда они видели Его как Господа, в видимой форме, в которой Он ходил в саду Эдемском, в которой Он являлся Иакову, в которой Он встретил Авраама под деревом, согласно Бытие, 18 главе. Но были такие люди на земле, и вы ведь знаете, когда Моисей после 40 дней сошел с горы, тогда сияло его лицо и слава Божья. И ведь написано, что они видели Бога. Они ели и пили в присутствии Божьем. О чем идет речь у нас сегодня? Я, может быть, должен этот вопрос задать по-другому. О чем у Бога идет речь сегодня? И о чем идет речь у Бога? Об этом должно идти у тебя и у меня. Мы ведь можем хотеть только то, что хочет Бог. Если же мы эту позицию еще не достигли, тогда пусть нам будет дарована милость, чтобы мы ее достигли. Что было с тобой, о море, что ты убежала? Господь посмотрел в облачном и в огненном столпе вниз. Он дал изойти своему слову и проговорил к Моисею, «Иди, возьми жезл и подними его над морем, а я разделю его». И Святое Писание говорит так прекрасно о том, что вода стояла стеной по правую сторону и по левую сторону. Объясните это сегодня какому-нибудь атеисту. Он оставит вас в покое и подумает, что мы случай для психиатра. Нет, и еще раз нет. У меня вообще нету никаких трудностей, что Бог всемогущ. Он, который сотворил небеса и землю, моря и все, что в нем находится, разве Он не может над этим управлять? Бог есть Бог, Он говорит, и тогда вещи появляются, Он повелевает, и вещи происходят. Божье Слово никогда не может возвратиться пустым, если оно только не исполнит то, для чего Он его посылал. Что было с тобой, о море, что ты убежала? Что с тобой, Иордан, что ты обратился назад? Что было с вами, горы, что вы прыгали, как овны, и вы, холмы, подобные ягнятам? И теперь послушайте, 7 стих. «От взгляда Господа трепещи земля, и от взгляда Бога Иакова, который превращает скалу в водный пруд и гальку в бурный источник». Давайте жить, посмотрим, как Бог и где Бог в Новом Завете хотел установить свое жилище. У нас ведь есть обетование. «Я буду жить посреди них и буду их Богом, а они будут моим народом». Это должно где-то находиться во 2 Коринфянам, во 2 Коринфянам, в 6 главе, 2 Коринфянам, 6 глава, пусть это будет с 15 стиха, чтобы мы получили взаимосвязь. Какое согласие может быть между Христом и Велиаром? Или какое общение может быть между верующим и неверующим? Как можно совместить храм Божий с идолами? Мы ведь есть храм Бога живого, как сказал Бог. «Я буду жить посреди них и ходить. Я буду их Богом, а они будут моим народом. Поэтому выйдите из среды их и отделитесь, повелевает Господь, и не прикасайтесь ни к чему нечистому, и я приму вас. Я буду вам отцом, а вы будете мне сыновьями и дочерьми, говорит Господь Всемогущий». Мы поняли это новозаветное слово, которое Господь перенял из Ветхого. «Я буду жить посреди них, и буду посреди них ходить, и буду их Богом». Но это должно проявиться, открыться. Ведь народы вокруг нас должны это увидеть, так жить море и суша. Ведь должно открыться, проявиться, что Бог не только дал обетование, но что Он стоит за этими словами, чтобы их исполнить. Вопрос заключается здесь в том, как можно совместить храм Божий с идолами? Мы ведь есть храм Бога живого, как сказал Бог. «Я буду жить посреди них и ходить». И послушайте, если жить, мы все вместе формируем храм Божий. Верите ли вы в это, что оно так? Верите ли вы в это, что оно так? Да, как жить? Бог тогда хочет ходить. Как это можно тогда здесь это увидеть? Где Бог должен жить? Возле тебя? Возле меня? Нет, в тебе. Во мне. Вы это поняли? Если жить мы формируем храм Божий, тогда ведь Бог не может жить за пределами нас или за пределами храма. Он хочет жить в храме. И храм Божий ведь свят, и им являетесь вы. Какое замечательное слово! Но это слово должно сейчас стать реальностью. И послушайте, в какой взаимосвязи оно находится. И именно в той взаимосвязи, как здесь было сказано, «Выйдите из среды их и отделитесь, повелевает Господь». Теперь я, конечно же, могу спросить, смогли ли мы распознать ядро послания последнего времени? Не только как замечательное откровение о единстве Бога, которое нам было разъяснено через Духа, что Бог открыл Себя в небесах как Отец и на земле в Сыне и в верующих через Святого Духа. Но то, что всегда касается Бога, Он остается одним и тем же Богом от вечности к вечности. Бог над нами, Бог посреди нас, Бог в нас. Но это еще не все. К этому приходит еще библейское крещение, все поучение, которое Бог нам по милости даровал. Но теперь спрашивают тебя и меня. Теперь ты и я на очереди. Теперь Бог направляет Слово к вызванным, чтобы они находились в Его распоряжении, и чтобы они смогли образовать храм живого Бога здесь, на земле. Место, где Бог сможет жить. По отдельности мы, как Павел сказал это в другом месте, что наше тело является храмом Божьим. И кто захочет погубить тело, того погубит Бог. И вместе мы формируем это Божье святилище на земле. Теперь мы подойдем к пункту. Во всех семи посланиях, в Откровении во второй главе и в третьей главе, ведь Божье послание всеобщее направлено ко всем верующим. А потом приходит увещевание. Кто имеет ухо, чтобы слышать, тот слушай, что Дух говорит общинам. И те, которые находятся посреди какого-нибудь отрезка общины, им Бог дарует слух, духовный слух, чтобы можно было понять и принять духовное. Они являются теми, которые выходят из всего, чтобы можно было сформировать общение святых, чтобы они были крещены в одно тело, не какое-нибудь харизматическое движение, которое исходит от какого-нибудь евангелиста, который сам идет собственными путями и который защищает собственные учения и который действует так, как везде действует. Нет, это слово направлено к тем, которые слышали последнее послание, и мы живем в последнем отрезке времени, которые его услышали, в него поверили, и которые последовали за ним и вышли. По слову Писания из Откровения 18 главы. И тоже это я хочу нам еще прочитать, так как на это все заново ссылался брат Бранхам. Откровение 18 глава, 4 стих. «Затем я услышал другой голос, призывающий с неба, «Выйди из нее, народ мой, чтобы не иметь вам участия в грехах ее и не подвергнуться казням ее, так как грехи ее нагромоздились до неба, и Бог вспомнил несправедливости ее». Это есть время вызова. Это есть время тех, которые освящаются через Слово и очищаются через кровь, чтобы можно было сформировать святилище Божье на земле, чтобы можно было стать местом Божьим в Духе, чтобы Бог смог жить посреди нас и ходить посреди нас, и мог действовать посреди нас. И именно так, чтобы это можно было увидеть и об этом услышать. Прежде мы не будем довольны. И так как Бог нам даровал обетования в Своем Слове, поэтому мы верим в них. И так как мы в них верим, поэтому мы их увидим исполненными. Я как раз-таки замечаю, что некоторые уже устали, и я ничего с этим не могу поделать, как только сделать замечание, что тоже и я прежде, когда я приехал на Цюрихский вокзал, то я услышал, как было сказано, сейчас мы подъехали к Цюрихскому вокзалу, и вот я был уснул. И когда потом об этом сообщили, что поезд в такое и в такое-то время отъезжает, тогда я проснулся. И я, конечно же, выбежал быстренько. Но это не обозначает, чтобы вы здесь, которые сидите впереди, ведь задних я не вижу, что вы можете здесь спать. Здесь ведь поезд не остановился. Здесь поезд трогается. Здесь слушают, когда Слово Господне возвещается. А кто немножко устал, тот пусть скажет своему соседу, чтобы он его немножко ободрял. Как прекрасно Божье Слово! Да, эта мысль неплохая. Бог да благословит тебя. Давайте возвратимся к славному слову. Вы мой народ. И там тогда действительно проявляется различие. Кто сегодня не говорит, что он принадлежит к народу Божьему? Если вы слышите, как говорит тот человек из ислама, тогда ведь в газете пишут, он говорил ко стольким многим верующим. Но во что они верят, это уже совсем другое дело. Но там говорится, говорил к верующим. Если говорит тот человек из города Семи Холмов, тогда ведь он говорит только к верующим. А кто бы сегодня ни говорил, тот говорит всегда к верующим. И оно выглядит так, как будто неверующих вообще нету. Ведь выглядит так, как будто весь мир верующий. И кто знаком хорошо с третьей главой из Иакова, тот ведь знает, что там написано, что даже дьявол верит и трепещет. Это еще ничего не говорит. Кто верит в меня, как говорит Писание? Так мы читаем это в Слове Божьем. И тоже там я обратил внимание на кое-что, что у одного успешного христианского движения есть такой девиз: «Иисус есть Господь». Но если вы в точности прочитаете, что написано в Слове, там написано «Иисус есть тот Господь». И большинство из людей, они не замечают это различие. Ведь Господь много, но Он есть тот Господь. И ведь как Господь, Он является Богом, который открылся во плоти и смог сказать, «Кто видит Меня, тот видит Отца». Как же ты можешь спрашивать, «Покажи нам Отца»? Здесь речь идет о том, что во всех периодах, отрезков общин выходили победители, и именно те, которые слушали слово часа, которые принимали то, что им, согласно спасительного плана Божьего, на их дни было проповедано. Они принадлежат к первому воскресению. В дни Моисея ведь можно было верить только в то, что тогда проповедовалось. В дни Илии можно было верить только в то, что тогда проповедовалось. В дни Иоанна Крестителя так жить. И уже он сказал, кто имеет невесту, это есть жених. А друг жениха слышит ликование невесты. И он сказал, это моя радость. Она сейчас стала совершенной. А ведь кровь тогда еще даже не была пролита. Новый Завет еще даже не пришел в силу. Но Иоанн знал, что он принял приготовление. И то, что все, которые действительно поверили в его послание, они будут следовать за Господом и будут в него верить. Так как он не для себя ведь приготавливал народ, но для Господа. И тоже это я вам прочитаю с великой радостью. Из Евангелия от Луки, наверное, там это написано. Первая глава, с 16 стиха. Может быть, мы прочитаем уже последнюю часть 15 стиха. «И Духом Святым исполнится уже от рождения многих из сыновей Израилевых Он приведет назад к Господу Богу их. И Он есть Тот, Кто будет идти перед Господом в духе и силе Илии, чтобы сердца отцов вновь обратить к детям, и непослушных к образу мыслей праведных, чтобы сотворить Господу народ приготовленный. Аминь. Это есть Божье поручение, последнее послание, которое мы получили, которое мы можем нести дальше, чтобы Господу можно было привести приготовленный народ. Народ, о котором написано, или о котором можно сказать, и его невеста приготовилась. Ведь речь не идет только об общине, ведь речь идет о невесте, которая будет выведена, вызвана из общины. И эта невеста Агнца формирует Божье святилище здесь, на земле, и она станет местом Божьего откровения. Он будет жить посреди нас и будет посреди нас ходить. Я хочу это доказать Святым Писанием. Откровение, 3 глава, последнее послание. Вы сами можете это прочитать. Мне даже это не надо делать. В последнем периоде общины Христос показан, что Он стоит вне, перед дверью, и стучит. Не так ли? И Он стучит. Это есть состояние последнего периода общины. Внутри поют песни, восклицают, ликуют, проповедуют. И как оно выглядит, что даже происходят мощные вещи. Но тоже и это исполнится, чтобы Господь в тот день смог сказать: «Отойдите от меня, я не знаю вас». Мы различаем в эти дни очень ясно, где община, а где набожное движение, где многое что делается, и между невестой, которая будет вызвана, которая действительно поняла, о чем сегодня идет речь, и именно о том, чтобы соответствовать с Богом и с Божьим Словом, чтобы наши сердца были приготовлены, чтобы мы в послушании служили Господу и следовали за Ним, чтобы всякое внутреннее противление от нас было взято, и чтобы нас не смогли ни люди, ни дьявол убедить по-другому, но чтоб мы действительно знали, что это абсолютная истина. Я не знаю, поймете ли вы это правильно, но брат Бранхам сказал однажды, ссылаясь на себя: «Не я являюсь абсолютом, но моим абсолютом является Слово». То же самое повторяю я от всего сердца. Не муж, который служит Богу или который возвещает Слово, является твоим абсолютом, но твоим и моим, нашим абсолютом является Бог и Его Святое Слово во веки вечные. Мы это все поняли? Может быть, еще для разъяснения. Мы ведь знаем, что все те, которые от Бога, что они Слово на этот час будут слушать и принимать. Я ведь приезжаю во столькие многие страны и места, и иногда я делал такие замечания. Я много лет назад все заново переживал такое, как те великие евангелисты с известными именами оставались за занавесом. И представьте себе это так. Если бы сейчас задвинуть эти два занавеса, а здесь спереди делают вступление, и вдруг внезапно говорится: Сейчас это моя великая привилегия, чтобы вам можно было представить мужа Божьего этого часа, мужа этого часа. И оно всегда так впечатляло. Но тот муж не был мужем часа. У него не было слова часа. У него не было откровения часа. У него не было Божьего послания часа. Если же Бог посылает Иоанна как мужа часа, тогда ведь он имел слово того часа, того дня, того времени. И точно так же, я верю, для этого поколения. И без всякой критики, ведь может каждый сделать проверку. Нам даже в Святом Писании было об этом сказано. И если потом пройдешь через весь список известных людей, тогда ведь видишь, что они крестят так, как крестят все, что они учат о Божестве точно так же, как и все учат о Божестве. А если потом проследишь весь путь до конца, тогда ведь просто святой ужас сходит на нас. И Откровение, 17 глава, появляется перед нами, где написано, что мать со многими дочерьми, которые производили духовный блуд по отношению к Богу и Его Слову. Но был муж часа, которому нужно было плыть против течения, и мы не стыдимся этого. Мы говорим об этом свободно и открыто. Так точно, как Господь Бог призвал Моисея, Авраама, Илию и Иоанна, Павла и кто бы там еще ни был. Точно так же тот же самый Господь призвал нашего возлюбленного брата Бранхама слышимым голосом. Ангел Господень не приходил только к Захарии у жертвенника сожжения, чтобы возвестить ему о Иоанне Крестителе. Он не приходил только к Марии, чтобы ей сказать, что она нашла милость у Бога. Он не приходил только к Даниилу, чтобы сказать ему, что ты возлюбленный муж. Когда ты начал молиться, то изошло Слово Господне ко мне, и я был послан к тебе, чтобы дать тебе раскрытие о том, что должно произойти. Ведь написано в послании к евреям в первой главе, в первых трех стихах, ангелы — это служебные духи, посланные ради тех, которые должны наследовать блаженство. Я верю в это так точно, как об этом сказал брат Бранхам, когда он дал это свидетельство и сказал, «Я видел, как свет сверху сошел в комнату. Я посмотрел в коридор, и вдруг я увидел ноги того, который пришел. Я посмотрел, и он сказал, его кожа имела очень крошечный оттенок, не такая, как она у нас, но как она у израильтян. И он описал его вес, 200 фунт, это примерно 90 килограмм от переводчика. Он описал его вид, и брат Бранхам испугался до смерти. И ангел Господень сказал, «Не бойся, я был послан из присутствия Божьего, чтобы дать тебе поручение. Я верю в это от всего сердца и от всей души. Но я верю в еще большее. Я верю, что все, которые презирают этого мужа Божьего и проходят мимо того, что Бог сделал, и проводят мимо этого массы людей, что они в один прекрасный день будут за это приведены к ответственности. Когда Бог посылает мужа, тогда ведь написано, как сказал об этом наш Господь, «Если я кого-то посылаю, и если его принимают, И кто принимает Его, тот принимает Меня. И кто слушает Его, тот слушает Меня. Бог направил обязывающее послание к Своему народу в эти дни. Он послал исправление, поучение, вызов, полное соответствие со Словом Божьим, пока мы в конце концов не сформируем это Божье святилище, как вызванные, которые очищены в крови, как множество, которое освящено через Слово истины, где все вещи будут очищены, которые так быстро могут восстать. И там тогда мы возвращаемся к тому Слову из 1 Иоанна 3 главы. «Кто имеет эту надежду на Него, тот очищает себя точно так же, как и он чист». И то Слово из Откровения, «Кто чист, тот да очищает себя еще больше». И кто свят, тот да освящает себя еще больше, а кто не чист, тот пусть остается нечистым. Бог хочет в самом конце этого отрезка времени, и Он действительно подошел так близко. Я специально вообще даже не хотел подходить к пророческому слову, ведь чтобы нам это помогло, если бы мы смогли бы все вещи правильно распределить, а мы не смогли бы самих себя распределить и не смогли бы соединить себя вместе, как Божие святилище, тогда бы мы могли бы все знать, а сами лично пережили бы ущерб. Самым главным является сейчас то, не только чтобы все вещи можно было правильно распределить, и еще видеть, как в политике все преобразовывается. Но мы должны просто понять, что это есть час Божий для Его народа. Час, чтобы мы все детские болезни могли отложить в сторону, чтобы мы убрали все недоразумения, которые находятся посреди друг друга. Ведь иногда оно выглядит так, что даже братья и сестры боятся друг друга посетить, потому что они опасаются, что через это произойдет какая-то проблема, что через это произойдут какие-то разногласия, так ли оно или нет. Нам еще кое-чему нужно научиться. Нам нужно еще кое-что привести в порядок. И там было бы лучше, если бы каждый начал сам у себя. И я возвращусь к моему личному изречению. Кто прав в своем сердце, тот все вещи правильно будет понимать. И тогда нужно будет иногда кое-какие вещи пропустить мимо, которые вообще даже не подходят. И я скажу сейчас, это ради тех, и это также является провалом для меня, я признаюсь в этом, но так как я умер и больше не живу, то я думаю, что со мной ничего больше случиться не может. И у меня осталась только одна единственная тетя, и ей уже далеко за 80, и она, по вере, баптистка. И она в течение тех 10 лет слушала так хорошо радио проповеди, и она все хотела приехать. И вот она приехала в Крефельд на праздник Пятидесятницы. И что же мне вам сказать? Ведь в тех общинах не учат библейскому порядку, и эта дама приехала в брюках в собрание. И я подумал, меня шибануло. И это ж ведь еще было недавно, когда я другой даме конкретно сказал, что это абсолютно неприемлемо. И та дама, которой я это недавно сказал, что ни при каких обстоятельствах она не может приходить в таком виде на собрание. И она потом меня спросила, «Скажи-ка, а кто же была эта дама?» И вы можете себе представить, вы меня слышали? Но в свое оправдание хотел бы я сказать, что я прежде это не видел и не знал об этом. Она не была у меня, она была у других родственников. Я содрал бы с нее штаны. В этом я искренен. Я одел бы ее. Это просто принадлежит к этому. Но я бы сделал это в любви. Поймите меня правильно. Вы все это правильно поняли. Я бы ясно бы ей сказал, послушай-ка, здесь у нас оно выглядит так и так. А это мои сестры упустили, чтобы сказать ей. Я надеюсь, что они сейчас не слушают. Иначе я их тогда введу в плохую ситуацию, и мы этого не хотим. Почему я только что это сказал? Ради того, чтобы выяснить следующее. Пожалуйста, никогда не будьте чрезмерно невоздержанными. Никогда не начинайте с внешних вещей. Но, пожалуйста, позвольте Богу действовать изнутри в наружность. Мы должны иногда быть готовыми, чтобы можно было принять такое смирение и все равно жить ту же самую любовь, иметь в нашем сердце. И это я вам скажу. При следующей возможности там будет уже правильное сказано. И она уже вообще-то к этому приготовилась. Она пожала мне так крепко руку и сказала, и назвала меня по имени, и сказала, «Приезжай скорее к нам». И когда я туда приеду, тогда ведь все вещи будут поставлены в любви. Возлюбленные братья и сестры, давайте жить, позаботимся о том, чтобы мы никому не наносили раны, чтобы мы не старались кого-то поставить на место или кому-то заткнуть рот, но чтобы в правильное время, с правильной интонацией, правильным образом и с правильными местами из Библии могли бы друг другу служить в любви Божией. Кто хочет себя использовать таким образом Богом? Действительно, действительно, чтобы иметь водительство Духа. И не просто только видеть то, что находится перед тобой, а может быть еще быстро и спонтанно действовать, но ожидать, пока месть не придет час. Но со взором на политические вещи в эти дни дайте жить мне прочитать из Откровения 17 главы, так как это просто принадлежит к этому. И оно подходит к этому развитию очень-очень прекрасно. Откровение, 17 глава, с 14 стиха. Да, может быть, уже 13 стих к этому, ведь это же все вместе такая великая взаимосвязь. Они единодушны в мыслях и предоставляют свою власть и силу в распоряжении зверя. Они будут бороться с агнцем. Речь идет о десяти рогах. Они будут бороться с агнцем, но агнец победит их. Ибо он есть Господь Господ и Царь Царей со своими боевыми товарищами, призванными и избранными, и верными. Послушайте еще немножко дальше, что здесь написано. В 15 стихе. Затем он продолжал. «Воды, которые ты видел, где сидит на троне блудница, это народы и группы, племена и языки. А 10 рогов, которые ты видел, и звери, они будут ненавидеть блудницу и сделают ее одинокой и ногой, и съедят плоть ее, а ее саму сожгут огнем, так как Бог положил им на сердце исполнить приговор его и действовать единодушно и предоставить свою царскую власть в распоряжение зверя до тех пор, пока не исполнятся слова Божьи. Женщина же, наконец, которую ты видел, есть великий город, который имеет власть над царями земли. Для нас это не какая-нибудь загадка. Если же нам когда-либо было какое-то дело открыто, тогда это. И кто-то ведь уже мне сказал, он имел это в добром намерении, или даже он спросил, можешь ли ты проповедовать хоть одну проповедь без того, чтобы не затрагивать Антихриста? И оно действительно так выглядит. Последнее возвещение, оно предназначено для того, чтобы можно было Христа поставить на светильник в Его божестве, а Антихриста поставить как такого, в которого вошел сатана. Ведь по-другому это никак не сделаешь. И тоже это я изрекаю открыто. Кто Христа через Святого Духа в Его божестве не получит открытым, тот будет гадать об Антихристе и будет о нем гадать, и не поймет, кто он такой. Откровение Иисуса Христа — это так динамично и так мощно, так что мы его противника распознаем, и все дела противника разоблачаем и называем все по именам, без всякого страха. И там может кто-то сказать, ты играешься со своей жизнью? Нет. Моя жизнь не принадлежит больше мне. И так не живу больше я, но Христос живет во мне. Моя брошюра, которая называется «Антихрист», она была переведена на польский. И 1000 экземпляров в течение нескольких недель разобрали. Но потом, конечно же, пришло угрожающее письмо и так далее. И все подробности я не хочу называть. И заголовок гласил так. «Мы — католики». И люди чувствовали, что к ним было проговорено. Но поверьте мне, мы не хотим никакому человеку что-то причинять. Мы только хотим информацию, Божью информацию передавать дальше. Но скажите честно, кто сегодня не проинформирован? Сегодня ведь каждый человек проинформирован о всех вещах. Сегодня каждый все знает. Иначе люди боятся, что будет образовательный разрыв. Но в духовной области никто так правильно не хочет быть проинформирован. Они хотят продолжать дальше со старыми преданиями. Мы были предназначены для того, чтобы быть вызванными Богом. Мы вышли за стан каждой деноминации. И мы имеем поручение, чтобы можно было Божье послание с вызовом передавать всем тем, которые еще везде разбросаны, но находятся внутри. И здесь я скажу, как это брат Бранхам так хорошо сформулировал. Мы не имеем ничего против людей, но только против систем, которые их порабощают, ведут их в заблуждение и держат их, как в тюрьмах. И время должно прийти, чтобы все эти тюремные двери были взорваны. И для этого необходимо, чтобы Израиль был его областью господства, а Иуда — его святилищем. Чтобы Бог свое слово смог еще направить ко всей общине, но чтобы он оттуда смог вынуть свое избранное множество и сделать его своим святилищем, которое будет находиться в согласии с ним и в согласии с друг другом, где будет неомраченное общение с Богом и с друг другом. Можете вы в это поверить, что это возможно? Я верю, что это возможно. Иногда мы говорим, что у нас разные менталитеты. Забудьте все менталитеты. Пусть жить наш характер, пусть наш менталитет будет освящен через присутствие Божье. И тогда ведь все различные менталитеты не будут производить никакой беды. Он, наоборот, будет проявлять многообразие Божье. И мы тогда будем одним сердцем, одной душой. Будем в одном духе из всех народов, языков и наций. мы жить отложили всех национальных духов, чтобы можно было получить Духа Божьего. И через этого одного Духа мы все будем крещены в одно тело. Тогда это увидело море и отошло назад. Пусть жить Бог! Пусть жить Бог даст прорваться этому часу, где мы не просто будем говорить об этих вещах, но где их можно будет увидеть, не только мы, но чтобы и другие могли это увидеть и почувствовать, и чтобы можно было сказать, «Поистине, Бог находится в вашей среде». Можем ли мы в это верить, что это произойдет? Можем ли мы верить, что Он имеет избранных, которые были вызваны, чтобы можно было сформировать Его святилище? Бог хочет иметь святилище на земле. Он хочет жить в нашей среде и хочет ходить в нашей среде и хочет себя открывать. Давайте жить. С сегодняшнего дня Ему дадим для этого возможность. Пусть жить это богослужение будет богослужением посвящения и богослужением освящения, где мы осознанно будем просить о том и скажем, «Господь, Ты нас вызвал для особенной цели. Соедини Ты нас вместе, освети нас в Твоей истине, очисти нас в Твоей крови и сделай нас Твоим святилищем здесь на земле. Сделай нас жилищем Божьим в Духе. Позже тогда все силы болезни это увидят и убегут. Пусть грех это тогда увидит и убежит, чтобы все то, что потом будет приходить в присутствие Божье, чтобы все это могло увидеть присутствие Божье и смогло отступить. И чтобы победа нашего Бога по всей линии смогла проявиться для прославления и чести Божьего. Он, который это обетовал, Он это и сделает. Да будет прославлен наш Бог во имя Иисуса во веки вечные. Аминь. Давайте же встанем и помолимся. В то время, когда мы наклоняем наши головы и закрываем наши глаза и открываем наши сердца, то я хочу спросить, может быть, есть кто-то в нашей среде, кто Иисуса Христа еще не пережил как личного Спасителя. Может быть, еще не имеет эту уверенность о спасении. Может быть, еще не знает о том дне, где Дух Божий тебя повел к покаянию, где Он повел тебя к осознанию греха, и где Он нас потом ведет к осуждению, которое ведет к проклятию. Человек, который хочет быть помилованным, он должен сначала понять, что он по праву был осужден. Мы были рождены в этот мир уже отделенными от Бога. Мы были без Бога и без надежды. Но потом Бог на Голгофе, в Иисусе Христе, нашем Господе, примирил с Собою мир, и с этим так жить нас, и так жить многих других. Прежде чем ты сможешь принять примирение, ты должен понять, что ты с Богом жил в разногласии, во вражде, в споре, но Он забрал вражду, и Он обвинительное письмо разорвал, Он помиловал нас и освободил. Но это очень важно, чтобы для библейского покаяния не просто прийти и сказать, «Господь, вот он я, И тоже это принадлежит к этому. Но в первую очередь нужно сказать: «О Господь, я виновен. Моя вина тебя привела туда, на крест. Ты занял мое место, Господь. Ты меня так возлюбил, и ты понес мою вину, и ты простил все мои грехи. Господь, я прихожу к тебе». Это ведь есть правильная позиция, правильный настрой. Если кто-то осужден и попадает в тюрьму, тогда он может быть помилован. И точно так же оно со всеми нами. Наш Господь открыл пророка Исаию и прочитал там, где было написано: «Дух Господень находится на мне, чтобы провозгласить пленным освобождение, и чтобы можно было сказать связанным, что они свободны, и чтобы можно было провозгласить год Господень». И это мы еще делаем сегодня. Возлюбленное сердце, молодой ли ты или пожилой, приди к Господу в осознании того, что мы все провинились. А потом, чтобы можно было вере сказать, как поется в одной песне: «От вины я был очищен, и я вошел в радость. Вечно я прославляю Его, Искупителя». Кто это так хочет вере сегодня принять и пережить, тот пусть сейчас поднимет свою руку. Спасибо большое, спасибо большое, спасибо большое, спасибо большое. Бог да благословит вас. Давайте помолимся. Небесный Отец, Ты видел руки и также сердца. Мы хотим возвещать полное Евангелие и провинившим, кем мы все и являемся, хотим им провозгласить освобождение, милость и спасение. Возлюбленный Господь, были ли подняты руки ради них самих или из-за других? Ты знаешь это, о Боже. Все те, с которыми мы имеем общение, они лежат на наших сердцах. Ах, мы хотим, чтобы они вошли, прежде чем дверь милости закроется. Мы просим Тебя о том, чтобы всех тех, которых Ты нам даровал, мы хотим их снова увидеть у Тебя. Всех тех, которые нас любили, всех тех, которых мы любили, всех тех, которых Ты возлюбил, о Господь, их мы хотим снова увидеть перед Тобой. Даруй нам милости, чтобы мы смогли их принять в вере, как спасенных, и Тебя за это благодарить. Сформируй Ты сам святилище, такую общину, тело, храм, в котором ты сможешь жить. Наведи порядок, опрокинь столы, наказывай и провозгласи слова в нашу среду. Дом мой назовется домом молитвы. Положи конец всем дискуссиям, всем туда и сюда, всем недоразумениям, всему тому, что происходит. Освети Ты нас сам, чтобы мы стали Твоим святилищем, так как Ты свят, и мы должны быть святы. Возлюбленный Господь, пусть жить Тебе будет благоугодно сейчас произвести в нас это освящение, и чтобы с сегодняшнего дня мы в этом углублялись и углублялись, покамись мы не будем полностью и совсем освящены по духу, душе и телу. Ты ведь сам сказал: «Я освящаюсь ради них, чтобы и они были освящены в истине. И ты говоришь, «Я свят, и вы должны быть святы». Возлюбленный Господь, и это ты нам сказал через Петра, после того, как он провозгласил и написал, «Вы были искуплены не какими-то вещами, серебром или золотом, но святой и драгоценной кровью Агнца, возлюбленный Господь». Ведь из святого может только снова выйти святое. И поэтому сформируй нас в Твой образ. Сделай это по милости. И чтобы мы также могли распознать, где нам что нужно отложить, где наш язык должен быть обрезан. О Господь, возьми нас от головы до ног. Возьми наше помышление, размышление, наши слова, наши дела, наши руки, наши глаза, наши уши, наши ноги. Возьми нас как целую жертву. Сделай это сегодня со всеми нами, о Господь, и пусть жить Твое Слово не возвратится к Тебе. Я верю, что оно исполнило в нас то, для чего Ты его посылал, и также будет дальше исполнять. Тебе, всемогущему Богу, мы приносим благодарность за кровь Агнца, за Слово Божье, за Святого Духа. Действуй мощным образом в Твоем святилище, которое должно произойти посреди всей общины. И пусть жить Ты так сможешь прибыть в нашей среде, чтобы это можно было видеть и можно было пережить. Ходи и живи посреди вызванного множества и в вызванном множестве для прославления Твоего имени. Господь, я чувствую Твое присутствие. Ты здесь, о Боже, Ты здесь. И Ты нам говоришь, «Я искупил вас, я вас вызвал, я вас освятил, примите это, и пусть это проникнет в вас, и ходите в послушании согласно Слову Божьему». Возлюбленный Господь, мы просим за всех, которые находятся в Австрии, в Швейцарии, в Федеративной Республике, и особенным образом, которые находятся в СССР, и также те, которые находятся в странах Восточного Блока. Мы просим за мистера Горбачева, за мистера Рейгана, и также за всех других глав, где бы они ни находились. Ведь так оно написано, чтобы мы это делали. Подходят ли они нам или нет? Одно мы знаем. Ты можешь поставить и убрать царей. Ты есть Бог в небесах и также внизу на земле. Да святится имя Твое, да придет Твое царство, да исполнится воля Твоя сейчас и во веки вечные. Аминь.